Левит, 9 и 10, so Leviticus chapters 9 and 10, это говорится, когда вот священники начинали свои действия и освящение, скажем, священников. So this is talking about the consecration of the priests when they started their work. И заметите, and just notice, в втором стихе жертва за грех, в третьем стихе все сожжения, то есть жертва, которую они сожгали, всего. И в четвертом стихе после этого жертву мирную, то есть показывая мир с Богом. So you see the progression, verse 2, the sin offering, then the burnt offering, and then the peace offering, talking of peace with God in verse 4. Это всегда так, в этом порядке. It's always in that order. Жертва за грех, потом всесожжение, то есть жертва, которую они совсем сожгали, и потом в четвертом стихе жертву мирную. So always sin offering, burnt offering, peace offering. И вот такой прогресс, можно сказать, в нашей жизни. And there's such a path in our lives. Сперва нам должен признаться, что мы грешны. First of all, you've got to recognize that you're a sinner. И понимая это, мы рад будем вполне отдать весь нашу жизнь к Богу, как живая жертва, как к Римлянам 12.1 так написано, что нам надо вот все жизни принести как жертву Богу. И только после этого мы сможем иметь мир с Богом. Поэтому всегда такой порядок. Сперва жертва за греху, потом все сожжения, и третья жертва всегда жертва мирная. Говорится о мир с Богом. So, first of all, you have to recognize your sinfulness. And the response to that is to devote yourselves completely to God. This is Romans 12, verse 1. Offer your bodies as a living sacrifice, complete sacrifice, and then you will find this peace with God. В втором стихе написано, что все жертвы должны быть обоих без порока. It says in verse 2 that the sacrifices, all of them, had to be without blemish. Но фактически не существует никакого человека, ни животное, который без порока. Абсолютно. Буквальным образом. There is no human being, and neither is there any animal, that is actually totally without blemish. У всех есть кое-что в теле, и здоровье не совсем то. Everything has got something not completely right with it. И суд закон Моисеева было, как Павел сказал, чтобы вести людей к Иисусе. Now, as Paul says, the purpose of the law of Moses was to bring people to Jesus Christ. Все тех, которые думали об этих законе, поняли бы, что ладно, я принесу животное, но я знаю, что это не стопроцентный, без порока. И что-то здесь не совсем то. The thoughtful person would have offered their sacrifices and then would have thought, yeah, I'm offering this sacrifice, but I know there's something not absolutely unblemished about it. И они поняли бы, что то, что надо, то, что я хотелось бы, это какая-то жертва абсолютно без порока. And so they would have thought, if only I really had a sacrifice that was totally without blemish. И это приведет человеку ближе к Иисусе. Они думали, если только какой-то беспорочный вот жертвы, ага, это надо Сын Божий. То есть, как Павел сказал, это все-таки вел людей ближе к Иисусе. So you can see why Paul says that the law was a schoolmaster that brought people towards Jesus in this search for the perfect offering. Тоже священство. Все то, что мы читаем насчет священства, и говорится о нас. Потому что Петр писал, 1 Петра, 2 главу, что мы являемся, как христианин, мы являемся новым священством. Everything you read in the Old Testament about the priesthood speaks to us because 1 Peter 2:5, we are that new priesthood. Во време Ветхого Завета они сделали так, что только одно колено Израилево занимался священство, а под Новым Заветом мы все являемся священников. Under the Old Testament, there was just one tribe in the nation that dealt with being priests. But under the New Covenant, we are all priests. У нас все это какую-то склонность считать, что ладно, пусть оставим это специалистами. We all have a tendency to think, ah, yeah, let's let the specialists get on with this. Поэтому много церквами есть такое понятие священства, где, ну, ты как, ну, простой человек, ты просто подходишь, ну, ходишь в церковь, вот, и кто занимается для тебя, ты уходишь, и все, ладно, специалистов делали, и это все. And so there is in many churches this idea of a priesthood, effectively, whereby we poor people go to church, do your thing, leave church, leave it in the hands of the specialists. А Бог сказал, что вы являетесь, как, ну, под Новым Заветом, мы все являемся священников. У нас все есть ответственность за другого человека. Мы не сможем сказать, ну, пусть это специалисты занимаются с этим человеком. So it's not for us to think, yeah, well, let's let someone else get on with it. We are the specialists, all of us, to help each other towards the kingdom. That's what the priests were about. Получается, что довольно часто мы слушаем такой речь о том, что, ой, тебе надо найти профессиональную помощь. Кто психует? Ой, тебе надо профессиональную помощь. Кто хочет, ну, самоубийство совершать? И, ой, нет, тебе надо звонить тот номер, тебе надо вот к специалистам обратиться. А по фактам, я не против этого подхода, но по фактам, мой, я, ты, с этим человеком, тот ночи, или когда мы являемся его или ее помощь, мы являемся этих специалистов. It's like if you're with... what I'm saying is that it's common these days to say you need to get professional help. Get professional help, mate. But that's fair enough. But in reality, we are the help. It's okay. Someone's about to commit suicide. What do? Tell them to phone a telephone number. Tell them to go and get professional help. You that night with that person are their professional help. So don't palm it all off. Итак, эти жертвы были, чтобы показать, что этих священников должны отдать каждый час своих тела, своей жизни Богу. Поэтому в 10 стихе написано, что тук, почки, псалник на печени от жертвы, вот все должны принести. И опять в 19 стихе. Тук из валы, вот, и тук, покрывающий внутренности, почки и псалник на печени. Все это надо принести Богу. В 14 стихе, внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжения на жертвеннике. So, these sacrifices were supposed to represent the dedication of these priests to God. And that's why in verse 10 you've got the fat, the kidneys, the fat around the liver. And in verse 19 again you have the fat, the rump that covers the kidneys themselves. Verse 14, the inward parts were to be washed with water, the legs. Значит, что каждый час человека должен быть отдан Богу. This means that every part of a person's life, including the inward parts, must be given to God. Опять, у нас склонность просто служить Богу в некоторых областях нашей жизни. И как-то держим вот многие области, где я могу просто для себя. Вот. А Бог хочет каждую часть жизни, в частности, внутренности, эти внутренние органы. Это то, что он хочет. We will have a tendency to give God parts of our lives, but he is asking for everything and forgiving without reserve, especially of these inward parts. Тут понятие внутренности Давид использует в псалтире. This idea of the inward parts David uses in the Psalms. Он писал, что Бог хочет самое главное внутренности человека. He writes in the Psalms that God wants above all things the inward parts, the innards of a person. Поэтому Давид понял суть из этого главу. So David understood the sense of this chapter. И что самое главное, Бог хочет то, что в самом внутри человека. That God wants what's in the innermost part of a person. Бог хочет, чтобы эти жертвы как-то являлись каким-то прообразом у нас. God wanted these sacrifices to be understood as symbols of us who are dedicated to the Lord. Поэтому, когда Павел писал, что нам должны принести наши тело, нашу жизнь, как живое жертва Богу. Он просто продолжал тот речь, который начинался здесь в Ветхом Завете. So when Paul writes that we are to offer our bodies as a living sacrifice, Romans 12:1, he's continuing the understanding of this chapter and of David that these sacrifices represent us. Самое главное, что у нас есть внутри. What we have inside us, the inner parts, this is the most important thing. Бог хочет самое главное сердце. God wants our hearts. Это значит, что, о чем мы думаем, когда лежим спать, когда едем на транспорте, когда ходим по дорогу. Где наше сердце? So the question is, as you're lying down to rest at night, as you are walking along a street, as you're traveling on transport, what are you thinking about? Бог хочет, чтобы наши внутренности думают о Него. He wants that our inward parts are thinking about Him. Это в этом плане не вопрос ходить на собрание. Это я не против. Но самое главное, где наши мысли? О чем мы думаем вообще в жизни? Где наше сердце? So, it's not so much simply and only a question of going to external meetings. It is a question of where is your heart? Поэтому тот дар Святого Духа, это столь важно. Потому что у нас склонность вообще думать абсолютно черепуха. Думать, мыслить, вот то, что абсолютно не важно. Now we have a terrible tendency to think and spend our self-talk thinking about complete nonsense, absolutely unnecessary things. And this is why we need that intervention of God in giving us a new heart that isn't like that. Нам страшно нуждаемся в фокус, чтобы сосредоточиться именно на то, что важно, на то, что духовное. We need to have some ability to focus. So that we are, our minds are not wandering, are not vague, but that we are focused upon the Lord Jesus. И опять, это то, что Бог готов дать нам. And that's where God will help us, if that is what we really want to have. 14 стихе, 14. А внутренности и ноги омыл, и сжег со всесожжением. It says in 14 that wash the inner parts and burn them. Это разве не говорится о крещении? Maybe this talks about baptism. По крайней мере, нам надо очищение духа. Нам надо, чтобы мы будем как-то чист перед Богом внутри. И мы сами не сможем это делать. Нам надо, чтобы Он будет делать человеком вот чист внутри. Поэтому, как я раньше сказал, насчет дар Святого Духа, это очень нуждается. Я еще раз ободряю людей креститься, чтобы тот дар получить, чтобы быть вот чист, чтобы он будет омыть наши внутренности. So this is what we need, this washing of our innermost parts. And that is, I suggest, our thinking and the way of our heart. И что мы хотим, самое главное? Надо задать себе такой вопрос. Что мне самое главное в жизни? And we need to ask ourselves, what is your dominant desire? What is the thing you want more than anything else? И то самое главное желание, конечно, должен быть Иисуса и Его Царствие. And that greatest desire needs to be, of course, the things of Jesus and the things of His kingdom. Но это не так для всех. It's not like that for everybody. Людей фантазируют о какой-то прекрасный дом, прекрасный отпуск, прекрасная машина, прекрасный муж, прекрасная супруга и так далее, дети и так далее. But of course, people's strongest dominant desire is very often for material things, for houses, cars, partners, children, all these sort of things, holidays and so forth. А наше самое главное желание, в самом внутренности, должен быть к Богу, все стремления к Нему. So all our innermost desires must be towards the Lord. That is what he's asking us. Десятом, in chapter 10, первом стихе, verse 1, Надав и Авиуд, сыны Ааронови, написано, они зашли и вложили в жертвенники курение и принесли пред Господа огонь чужды, которого он не ведел им, который он не велел им. So it says in verse 1 that they offered strange fire before the Lord, which he didn't command. В втором стихе, и вышел огонь от Господа, и сжег их. И умерли они пред лицем Господним. And fire comes out from the Lord and devours them, and they die before the Lord. Почему так строго? Why so strict? Ну, дальше в девятом стихе, фига он in verse 9, вина и крепких напитков не пейте, и сыны твои с тобою, когда выходите в скинию собрания, чтобы не умереть. So he says in verse 9, you mustn't drink wine or strong drink when you go into the tabernacle, lest you die. Это, видимо, они были податы, они не были трезвы, когда они зашли. It's clear that they were not sober, that they had been drinking, therefore, when they did this. Я думаю, что Павел как-то имел это в виду, когда он писал коринфянам, зачем вы пьяны во время преломления хлеба. And I think Paul is sort of alluding here in 1 Corinthians 11, where he criticizes drunkenness at the breaking of bread. Он имел в виду, что тех из Коринфи были как священников. Они все должны заниматься священством и не пьянки во время преломления хлеба. So he's, by that allusion, he's indicating that he considered every one of them at Corinth to be a priest and that they should have been doing the Lord's work and not getting drunk at the breaking of bread. То есть, когда Павел писал, как мы читали в 2 Коринфянам, 1 главу, что они освящены, значит, что этих коринфянам он понял как священников. So we read in 2 Corinthians today that the Corinthians were sanctified. This is the idea arising from here, that just as Levites are sanctified to go and do God's work. Опять мы видим, что мы все являемся священников. So you see that we are all priests. Так, все кажется довольно строго, по-честному. И потом сказать родственники, что не надо вот жалеть, не надо плакать, чтобы, в шестом стихе, чтобы вам не умереть. It all seems rather strict that God then says, And you go and get the bodies, and don't you cry for them, or else you will also die. It all seems very, very strict. А почему так строго? So why is so strict? Потому что иногда у нас в Библии впечатление, что в принципе Бог готов спасать любой человек, который это хочет. Especially sometimes in the Bible you get the impression that God is just out to save anybody who wants to be saved. А другом сторону мы видим, что он как-то строго. But then, on the other hand, you see God, like here, being so strict. И должен быть так, and it has to be like that. Иначе Бог как-то считал бы, что, ну, как-то, ну, мы считали бы, что Бог как-то несерьезно. Что я могу любое поведение, это нормально. If God wasn't like this, then we would just think that any human behavior is okay, God's not serious. Но в другом сторону, это не по делам, это не по нашему, ну, чистота, что мы спасаемся. But on the other hand, it's not by our works, by our holiness, that we shall be saved. Итак, в Боге мы видим какую-то смесь из нашего сторону. So, from our side, looking towards God, we see a kind of a mixture here. В одном сторону такой строгость, такой серьезность, и даже очень требовательный. Требую, но точно соблюдение его устава и заповеди. В другом сторону мы видим такое ласковое отношение, такой милость, такой благодать. So on one hand you see this strictness from God, this insistence that he be sanctified and those that draw nigh unto him. And yet on the other hand, you see this God of all grace. Это останется, по-моему, парадокс, and that remains as a paradox. Есть такие объяснения, что, ой, нет, это не парадокс, вот, слушайте, я объясняю. А я не думаю, что это стоит. Я думаю, это специально парадокс для нас. I know there are all sorts of explanations that people say, oh no, it's not a paradox, I will just explain to you that, you see, God is like this or like that. But I don't think that those explanations are appropriate because I'm suggesting that this is an intended, specially intended paradox that we are left with. In reading the Bible and in knowing God, that on one side there is this grace and this desire to save, and on the other hand there is this strictness and this holiness. То есть этот специальный парадокс, который Бог специально устроил для нас. So I suggest this is an intended, purposefully intended paradox. Седьмом стихе, verse 7. На вас елей помазание Господне. Verse 7. The anointing oil of the Lord is upon you. Павел писал, похоже, опять, Коринфянам. Paul writes the same, alluding to this verse, when he writes the Corinthians. То, что мы раньше почитали. It's what we read earlier today. Второе Коринфянам, первую главу. It's 2 Corinthians 1, verse 21. Он, который помазывал нас, есть Бог, который и запечатлал нас, и дал залог Духа в сердце наше. He says there that he who has anointed us is God, who has sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. Опять, Павел дал этих в Коринфе какой-то призыв, тех, которые пьянствовали во время преломления хлеба, что вы являетесь священников. So Paul is giving those Corinthians, those who are getting drunk at the breaking of bread, he's giving them a challenge. He's saying, you are priests, you have been anointed. Человек никогда не лучше, чем когда у него есть кое-что делать. Где у него есть способность, призвание, и он это делает. Man is never better than when he has a calling to do a job, a specific task that he is capable of doing and can do. Если, например, ты очень любишь водить автобусов. Если с детства ты об этом мечтал, и ты весь жизнью так работаешь, как водитель автобуса, и это для тебя каждую минуту твоего жизни, это прелесть. Ты делаешь то, что ты сможешь делать, ты сможешь хорошо делать для людей. То это хорошо. You imagine some kid who always dreamt about being a bus driver. And the kid grows up and he's a bus driver. And he loves every minute of his life. And he does what he's good at and he's a good bus driver. And he serves people by being a bus driver. Well, I'm happy for the guy. And that's a good way to live your life. Но для нас, but for us, у нас есть на самом деле призвание и даже Бог помазал нас, чтобы помогать людям по-духовному, чтобы дать человеку жить вечно. But God has given each of us the ability to help people spiritually and to give them the hope of eternal life. И человек никогда не лучше, когда у него есть вот такое призвание, такое возможности и делает что-то конкретно для другого человека. So, people are, human beings are never better, cannot be better, than when you realize this calling to serve others and to help them to God's kingdom, to be a priest to them, and you go and do it. And God will empower you to do that. Ладно, у кого есть вопросы, добавки?